Я иду не по нашей земле. Просыпается серое утро. Вспоминаешь ли ты обо мне, дорогая моя златокудрая? Предо мною чужие поля. Голубом, как у нас, тумане серебрятся вдали тополя. Этим утром холодным и ранним я тоскую по родине, по родной стороне моей. Я в далеком походе теперь, в неродной мне стране. Я тоскую по русским полям, мою боль не унять мне без них. И по серым любимым глазам, как мне больно без них. Проезжаю теперь Бухарест, всюду слышу я речь неродную, и от всех незнакомых мне мест я по родине больше тоскую. Там идут проливные дожди, их мелодия с детства знакома, дорогая, любимая, жди. Дай мое счастье другому. Я тоскую по родине, по родной стороне моей. Я в далеком походе теперь, в неродной мне стране. Я тоскую по русским полям, мою боль не унять мне без них. Как мне больно без них.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую беседу из цикла «Русская дипломатия в эмиграции. Создание и деятельность Совета послов русского зарубежья» с Мироновой Еленой Михайловной, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, кандидатом исторических наук. Здравствуйте, Елена Михайловна.
Добрый день.
Елена Михайловна, мне очень хочется, чтобы наша беседа получилась не просто исторической, а с размышлениями и с каким-то личностным отношением. И еще мне бы хотелось начать нашу беседу не сразу с нашей основной темы, которую мы сейчас обозначим, а вот с такого вопроса. У нас был целый цикл передач, который значился как попытка осмыслить советскую эпоху и вообще осмыслить причины революции. И вот поскольку вы занимаетесь, так сказать, целый пласт тем, связанных с русским зарубежьем, если бы можно было коротко как-то вот сформулировать, насколько, на ваш взгляд, то, что случилось, вот эта катастрофа такого масштаба, которая случилась с Россией, насколько это было обусловлено внутренними проблемами историческими, скажем, да, какими-то сложившимися, и все-таки насколько это было связано с тем, что вот с воздействием внешних сил, которые сыграли все-таки огромную роль. Наверное, вопрос очень сложный и тянущий тоже на отдельную тему, но мне бы хотелось начать с этого.
Знаете, вопрос действительно очень сложный, очень дискуссионный вопрос до сих пор и в науке, и в обществе. О чем мне бы хотелось сказать, может быть, со своей колокольни, не претендуя на какую-то истину. Чем больше я занимаюсь русским зарубежьем, а так случилось, что, ну, естественно, идешь немножко вглубь и смотришь корни процесса. Я сталкиваюсь с тем, что мы очень слабо себе представляем, что Россия собой представляла не до 1917 года, а до 1914 года. А я вышла на то, что, ну, это, в общем-то, довольно широко известно, что план Гойла-Ро был создан в императорской России, что в Петербурге планировали строить метро уже. Ну, мы знаем все, что Шаляпин пел для рабочих в народных домах Москвы, Петербурга. А вот то, что эти рабочие дома существовали в таких городках, названий которых мы сейчас уже не знаем, этого мы не знаем. Я с ужасом, заглянув в музей современной истории, увидела старые стенды о том, как угнетали рабочих на заводах, как их селили в казарме. В учебниках мы все помним, это рассказывалось, как их там обирали, штрафовали и так далее. Но мы до сих пор мало знаем о том, что те же предприниматели строили роддома для жен рабочих, что строили школы, что это были целые городки с удобными казармами зачастую для семей рабочих. Так что все очень противоречиво на самом деле. И я думаю, что вот это наименее может быть изученный период в русской истории, где надо спокойно, без идеологических штампов, без каких-то предвзятых подходов еще разбираться и разбираться, смотреть соотношение того, о чем я сейчас сказала, с тем, что писалось, скажем, в советских учебниках. И, наверное, на этом надо пока поставить точку. Нет серьезных пока исследований, которые позволили бы реальную картину представить.
Ну вот мы в своем цикле этих бесед и старались. Мы давали просто факты, цифры, связанные вот с достижениями. Новые открытые факты, которые мы не знали, обучаясь в советских школах, вот с этой точки зрения. Но я в данном случае как раз говорила о воздействии внешних сил. Если брать контекст вот мировой истории этого времени, что происходило, все-таки насколько же было сильно влияние и заинтересованность очень многих других держав и сил, чтобы Российская империя прекратила свое существование, как мы знаем, не только Российская империя. Ведь это тоже одна из основных причин крушения России, мне так кажется.
Была заинтересованность, безусловно, и я думаю, что эта заинтересованность стала определяющей даже для стран Антанты после 1915 года, когда министр иностранных дел, последний значимый министр иностранных дел Российской империи, Сазонов добился от союзников обещания, что в случае победы в войне Россия получит
Константинополь, Дарданеллы
с районами. Да. Ну и после этого заинтересованность в России как союзники в победе значительно упала, естественно. Была заинтересованность в участии России в войне, но в сохранении ее, особенно после вот свершившихся событий, уже заинтересованности не было. И русские долго жили иллюзиями. Русские политики долго жили иллюзиями того, что союзники поддержат, союзники спасут. Они же союзники, это же братство, политое кровью. А у союзников, которые боролись с враждебными империями, победили еще и союзную, были другие планы на будущее. И, наверное, это естественно, и обвинять в этом кого-то смысла не имеет. Это геополитика, это, естественно, геополитическая борьба.
Да, это интересы держав, которые выше там личных, даже при том, что, конечно, все были связаны, ведь дома царские, императорские были связаны родством, браками и прочее, но тем не менее. Ну, сейчас, конечно, вот мы вернемся к нашей основной теме, которая будет у нас как вступительная, и можно было бы ее обозначить как вопрос, который я вам ставлю. Как и зачем был создан Совет русских послов за рубежом? И, как мы с вами говорили предварительно, это условно можно разбить на два периода, и вы сейчас подробнее нам об этом расскажете.
Дело заключалось в следующем. После Октябрьской революции государственный аппарат Российской империи, в отличие от того, что происходило после Февральской революции, на контакт с новой властью не пошел. Чиновники, получившие за предыдущий период после Февральской революции определенный социальный опыт, объявили забастовку. И в этой забастовке активнейшим образом принял участие МИД. Он обладал определенными средствами, поддерживал бастовавших, и длилась забастовка до февраля 1918 года. После чего средства закончились. На своем последнем собрании сотрудники МИД решили, что они принимают на себя добровольные обязательства не служить на политических должностях советской власти. Но жить как-то надо было, поэтому на службу советской власти они все-таки пошли. Таким образом, закончились и забастовки других министерств. Но у МИДа чисто функционально в связи с его задачами он делился на две части. Значительная часть служащих МИД находилась за границей, продолжали работать представительства за рубежом. Они, так же, как и центральное ведомство, категорически не признали власть большевиков. И, исходя из общего бытовавшего тогда представления о том, что маятник революции дошатнется до большевиков, большевики возьмут власть, но долго ее не удержат, опыт показывал, опыт смены временных правительств показывал, что это долго не держится, рассчитывали месяца на три. И вот представительства за рубежом решили, что они продолжат свою деятельность. В невероятных, совершенно непонятных мне даже условиях сейчас, при существовавших тогда условиях сообщения, телеграфного сообщения, они сумели списаться очень быстро. И уже в начале ноября, по старому стилю, по новому стилю, в конце ноября они создали Совет русских послов. Причем как такую координационную организацию для координации своих общих действий, при том, что каждое представительство в стране оставалось самостоятельным. Во главе этой организации был поставлен Василий Алексеевич Маклаков официально, хотя не меньшую роль, часто и руководящую роль играл старейшина русского дипломатического корпуса Михаил Николаевич Гирс.
Ну, эта личность вообще настолько выдающаяся, что просто надо отдать ему должное, и уже нашу эту рубрику сейчас «Вводное слово» это можно все-таки отнести уже к рубрике, которая у нас называется «О тех, кого мы благодарно помним». Потому что это выдающийся человек, который всей жизнью своей служил Отечеству как мог, уже находясь в таких экстремальных условиях. Мне бы хотелось, чтобы вы, говоря вот дальше об этих периодах, охарактеризовали как личности этих двух людей, абсолютно разных, но каждый по-своему внес, конечно, свою лепту, но в этом смысле, конечно, Гирс – это абсолютный авторитет.
Да, вот и встает вопрос, почему, собственно, дипломаты предпочли и избрали своим временным руководителем не Гирса, а Маклакова. Но нельзя забывать о том, что Гирсу на тот момент было 62 года. Казалось, карьера уже завершена. Карьера удачная. Он сын министра иностранных дел. Долгое время служил первым помощником своего отца. Потом долгие годы работал за границей, сменил множество должностей. Причем всегда работал на самостоятельной должности, начиная от посланника и кончая послом. Но он никогда не рассматривался как претендент на министерский пост. Считалось, что он не самостоятельный человек. Такое дипломатическое творчество, самостоятельность, активность, инициатива ему были чужды. Он слыл знатоком, докой в дипломатических тонкостях, обладал некоторой хитростью. И вот что поразительно совершенно, что он в возрасте за 60 как совершенно переродился. Он будет работать до последнего дня своей жизни. Маклаков в свое время опишет много лет спустя, день смерти Гирса, это был приемный день, он сказал, что он закрутился и не зашел к Гирсу. Он даже не заметил, что Гирса нет на месте. А Гирс в это время умирал. До последнего дня он служил своей родине, он служил соотечественникам. И он очень много сделал. Мы потом подробнее, наверное, поговорим об этом на этом посту.
Да, а вот если говорить о личности Маклакова, вот то тоже такой достаточно противоречивый, при том, что, как вот по воспоминаниям современников, он обладал и обаянием, и красноречием. Но вот удивительное сочетание противоречивое было, что, как говорится, он мог быть неплохим политиком, но так и не смог стать дипломатом. Вот казалось бы, да, это вот как можно сказать, что человек, допустим, владеющий знаниями в какой-то области, там, но не способный, допустим, к педагогике. Такая параллель, она правомерная.
Знаете, здесь, я думаю, вообще вопрос более широко можно поставить. Это вопрос отношения русского общества к государству и к его слугам. Маклаков попал на должность посла с другой стороны. Его назначило временное правительство – как общественного и политического деятеля. И вот это предубеждение против слуг государства, оно прослеживается на всем протяжении его дальнейшей деятельности. Его с трудом принимала среда, но и он этой среде не доверял. Он пользовался своим положением посла для ведения активной политической деятельности. И у меня сложилось такое впечатление, что до конца так и не проникся духом этой организации и тем, чем жили сами дипломаты, их служением Отечеству. Хотя до конца своих дней он возглавлял после ГИРСа уже дипломатическую организацию. И надо сказать, что дипломаты его по-своему ценили и по-своему ему доверяли. И не случайно, наверное, он стал преемником ГИРСа. Но вот эта трещина, она никогда не зажила. И у него был свой взгляд на место дипломатов. Он все время пытался их отодвинуть от ведущей политической работы, не доверяя им.
А можно сказать, что для них он был как человек со стороны, и что в некотором смысле у них было как бы некое даже как сословие. Ну, нельзя сказать, что представители дипломатии этого сословия, но тем не менее такая общность достаточно замкнутая, имеющая преемственность, вот даже потомственные дипломаты, это уже то, что у людей в крови, в воспитании многое.
Я здесь не могу совсем согласиться. Дело в том, что реформы ведомства начала 20 века привели к тому, что министерство открылось. И там действительно были люди, представители семей, которые с поколения в поколение работали в министерстве. Там, да, были представители аристократии, но параллельно с ними там работали, скажем, Абрикосов, представитель известной купеческой семьи, Евгений Васильевич Саблин, который происходил из донских казаков. И они работали наравне, и их никто не отторгал. Это было скорее состояние души. Либо человек принимал правила игры, становился дипломатом и работал на благо своей страны.
Именно служил.
Именно служил, да. Или он не хотел это принимать, как Василий Алексеевич Маклаков. Будучи талантливым, безусловно, человеком, большим политическим деятелем, но, как отмечали, скажем, дипломаты, не желавшим принимать правила их игры, не принявшим внешнюю форму дипломатии и выдвигавшим на протяжении своей деятельности блестящие идеи, но пальцем о пальце, как отмечали опять-таки дипломаты, не ударившим для их осуществления, для их притворения в жизнь.
То есть он генерировал, у него они возникали, а дальше уже, если кто подхватывал из практиков, он теоретик был. Но вот вы сказали же, мы обозначили два периода существования Организации Совета послов. Это первый период 1918 год, а второй все-таки 1921, даже еще до такого всеобщего признания СССР как страны. Почему вот такое деление и в чем принципиальная все-таки разница в этой организации? Наверное, не в ней самой, а, наверное, в тех задачах, которые они пытались решать.
Понимаете, в чем дело? Ведь Совет послов был создан в конце 1917 года. Казалось, что вот в скором времени произойдет переворот, и все вернется на круги своя, но на самом деле без власти, которой они бы могли подчиниться в России, они просуществовали год. Без денег, без руководящих указаний, без территории, за которую бы они отвечали. И они сыграли очень большую роль на самом деле в консолидации белой власти. Они очень внимательно следили за тем, что происходило в России. И они настойчиво советовали разнородным силам, которые боролись с большевиками, объединиться и создать правительство. Все это осложнялось еще и тем, что шла к концу Первая мировая война, и сердце-то болело за итоги Первой мировой войны. Сердце болело за то, что будет с Россией, какие перспективы будут у России, если она не примет участие в мирном конгрессе. К этому надо было тоже готовиться, надо было добиваться права участия. А для этого нужно было тоже правительство. Они добились, они поддержали Колчака, они вроде как подчинились и стали с ним сотрудничать. Потом в это сотрудничество включился и Деникин с южно-русскими силами. И был назначен общий министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов, вернулся на этот пост. Совет послов не был распущен, но как бы ситуация изменилась, и вроде как вернулось все к нормальным основаниям. Но практика показала, что белые правительства неустойчивы и не тверды, и дипломаты продолжали играть самостоятельную роль. И уже когда Врангель приходил к власти, они решали, будут они ему подчиняться или нет.
Слишком много было противоречий внутри белого движения. И опять же, среди тех сил, которые стояли за этими вот движениями. И вообще, если говорить о периоде трагическом нашего русского зарубежья, то вот это разногласия, склоки, противоречия, этого было так много, что это, конечно, испортило очень много процессов замечательных, которые могли бы много чего и сохранить, и изменить.
Знаете, я всегда вспоминаю гениальное ощущение, вот культурное какое-то, оно пробивается же в любых ситуациях. Фильм «Неуловимые мстители», когда для того, чтобы спровоцировать скандал в ресторане, один из мстителей заказывает «Боже, царя храни», что начинается в зале. Вот это, в общем-то, такая картинка советского кинематографа, но очень точная, того, что происходило в белом движении. Единства-то не было. Сложно все было. И поэтому, когда врангелевские последний осколок уже белого движения, врангелевские войска были эвакуированы из Крыма, создать правительство за рубежом не удалось. Переговоры велись, была найдена форма, которая вроде бы всех устраивала, национальный комитет. И, кстати, дипломаты готовы были подчиниться такому национальному комитету, но создать-то его не удалось. И вот тогда, в феврале 21 года, Михаил Николаевич Гирс созывает совещание, которое состояло из 4 человек. Его самого, послов в США Бахметьева, во Франции Маклакова и бессменного министра финансов всех последних правительств белых Бернацкого, которое принимает решение о продолжении деятельности дипломатической структуры за рубежом. А деваться было некуда. Конечно, хотелось продолжать и политическую деятельность, но прежде всего десятки тысяч, сотни тысяч русских беженцев оказались за рубежом вообще без всякой помощи. Сейчас современному человеку сложно себе представить, в каком положении находились люди. А тогда никакого законодательства по беженцам в мире не существовало вообще. Люди оказались без денег, без средств к существованию, без работы, во временных лагерях и зачастую вообще без всяких документов.
И бесправными совершенно.
Абсолютно бесправными. С ними можно было делать все, что захочешь. Что, собственно, французы попытались осуществить. Но вот здесь... Вот тот старый государственный аппарат и общественный аппарат, который существовал в России. Не все так было отрицательно, как у нас принято сейчас считать. Он поднялся, он встал на защиту. И в том числе и Совет послов, который аккумулировал деньги, взял под свой контроль те средства русские, которые еще оставались за рубежом. Создал финансовый совет и стал контролировать расходование этих денег. Вот тогда... пошли какие-то положительные подвижки. Потому что очень значительные средства были выделены на то, чтобы прокормить беженцев, которые находились в этот момент в районе Константинополя в Турции, на армию, на ее переезд. Согласовывались вопросы переезда армии в славянские страны. Было сделано очень много. И в том числе был поднят вопрос о создании положения статута русского беженца за рубежом. У нас много говорят о том, что Нансеновский комитет, Нансен лично занимался этим вопросом, что Нансен...
Про эти нансеновские паспорта, да, но ведь это же результат работы как раз вот наших консулов, дипломатов. Заслуга большая именно Михаила Николаевича Гирса.
Дело в том, что еще в 20-м году, когда врангелевские войска вполне успешно сражались, и момент исхода был отодвинут, Гирс, уже чувствуя, что не сможет маленький Крым победить всю махину России, которая оказалась уже под властью большевиков, он поставил вопрос, а что же будет с русскими беженцами? Ведь для них самое страшное было оказаться под юрисдикцией советской власти. И тогда в Италии, в Риме появилась записка о том, что надо сделать и какие выходы он видит из этой ситуации. Записка эта была передана министру Сергею Дмитриевичу Сазонову. Он разослал ее по представительствам с предложением обсудить и создать какую-то программу. Вот такая программа была создана. И когда произошел окончательный крах белого движения, то не было растерянности. Не было смятения вот в этих кругах. Они понимали, что им надо делать. Гирс тут же обратился ко всем послам с предложением оставаться на своих местах и продолжать деятельность, получил от них подтверждение, готовность работать дальше на благо соотечественников. И в дальнейшем была дана задача юристам русского МИДа разработать программу статута и документов для русских беженцев. Это было сделано. И потом при помощи общественных сил, при помощи Красного Креста продавливалось... Там были страшные ситуации, очень оскорбительные для русских представителей, когда Нансен и его коллеги вставали, уходили с совещания, просто не желая слушать русских. Нансен пришел к заведованию русскими делами, не получив от Лиги наций никаких средств на решение этого вопроса. И Нансен считал, что он решит вопрос за один год. Магистральный путь он видел в возвращении русских беженцев на родину. Ну, а тех, кого вернуть было неудобно по соображениям человеколюбия, по соображениям цивилизованности европейских стран, я имею в виду офицеров, которые активно участвовали в борьбе, и ясно было, что большевики их просто
расстреляют сразу же, да.
Вот, то их предполагалось отправить в Латинскую Америку на положение белых рабов на плантации, где незаметно для европейского общественного мнения климат и тяжелая непривычная работа доделали бы.
Утилизировали бы, как говорят цинично. Но это вообще психология англосаксов, вообще многовековая, так вот посмотреть.
Ну, да, и никто бы не возмущался, и все бы было бы...
И не заметили.
Спокойно, тихо, да, и незаметно решился бы таким образом русский вопрос. Вот то, что он таким образом не решился, этим русское общество, Россия в целом, я думаю, обязана тем самым... государственным деятелям, тем самым
служителям.
Да, тем самым чиновникам, которых так не любила русская классическая литература, которая столько сделала для того, чтобы в представлении и русских людей, и за рубежом, а русскую классическую литературу любят за рубежом, империя представляла собой точку такую зла, сосредоточение зла. С чем бороться потом? Как дипломаты отмечали, было очень сложно.
То есть сложили свои стереотипы, штампы, и пробивать эти стены
было невероятно тяжело. Да, невероятно тяжело спорить с Достоевским, невероятно тяжело спорить с Львом Николаевичем Толстым. А вот оно вот так.
Ну да, можно ведь через увеличительное стекло посмотреть на проблему, на тип человеческий. Последствия такие, как говорится, мы не знаем, как наше слово отзовется. Вот оно в практической жизни могло отозваться в таких трагических событиях очень даже печально. Елена Михайловна, еще мне интересен такой вопрос. Сейчас мы говорим об разных волнах эмиграции. Эмигрант – это одно представление, да, и один статус, а все-таки это были беженцы, которые спасали свою жизнь и вынужденно бежали со своей родины. Как по-разному складывалась в разных частях света их судьба и разные отношения стран и представителей, опять же, чиновничьего корпуса уже этих стран было к русским. И мы знаем ужасно трагические страницы, да, там в этих же эстонских лагерях, там. Кто куда попадал, и более благополучно все-таки в православной Сербии обстоятельства были. Но ведь накладывал отпечаток еще и раскол внутри церковный. Он добавил существенную такую и горечь, и трагизм вообще вот во всю ситуацию. И в то, что в эмиграции было столько противоречий, внесло еще вот церковное разделение.
Безусловно. Прежде всего, надо сказать, что вот если общество. И светское общество, и образованное общество накануне революции, и военные, и довоенные, пожалуй, годы уходило от церкви, то после всего свершившегося пошел массовый поток обратно.
Возвращение.
Люди отчаявшиеся, люди лишившиеся всего, они первые, что создавали в своих, из своих нищенских, в общем, совершенно средств, и часто иконки-то рисовали на какой-то там дощечке, использовали банки консервные, вот этот металл для того, чтобы создать подсвечник и так далее. Но создавали прежде всего храмы. И многие образованные люди в это время вернулись тоже в храмы, надо сказать, и сан приняли, и священниками стали. Конечно, горечь добавлялась. Вот этот раздрай, который существовал в обществе, он не мог миновать их и церковь, безусловно. И это только осложняло жизнь беженцев, к великому сожалению. Ну, здесь уже сделать, видимо, было ничего нельзя.
Да. А вот то, что в разных частях света, в разных странах по-разному складывалась жизнь и по-разному условия были предоставлены нашим бедным соотечественникам, это объяснялось чем?
Традиционными отношениями той или иной страны с Россией прежде всего. Мы много говорим о том, как Сербия, королевство сербов, хорватов, словенцев приняла русских. Да, и Болгария, и Сербия, славянские страны приняли русских. И были в них заинтересованы, надо сказать, и русские значительно продвинули и культуру этих стран, и способствовали строительству дорог, в это время происходит строительство городов, появление новых направлений, и новых факультетов в университетах, новых направлений в театре, скажем.
Ну вот знаменитая, простите, фраза, по-моему, это ее приписывает Зинаиде Гиппиус, что мы не в изгнании, а мы в послании. Но, тем не менее, если изначально говорить об этих странах, которые приняли, там столько пролито русской крови за всю историю и за то, чтобы вообще существовали эти народы, если уже максимально честно говорить. Но это правда. И тут как бы долг платежом красен, как говорится. Это естественно было бы принять после того, сколько наших свои головы сложили вот в этих же странах, в той же Болгарии, Сербии и вообще на Балканах.
Ну, вы знаете, на самом деле сербы, как никто, чувствовали и старались вернуть этот долг. Они понимали, что Россия ввязалась в мировую войну, защищая их, и сломана была, защищая их. Они многое делали, но сами-то они были далеко не богаты, надо сказать. И тогда, когда их силы казались уже на исходе, когда они уже не готовы были дальше принимать и дальше помогать, тогда действовала русская дипломатия. И Василий Николаевич Штрадман, который был представителем Совета послов в Белграде, шел к Пашичу, упрашивал, уговаривал, защищал, просил, умолял и добивался того, что принимали очередную партию беженцев из лагерей района Константинополя, добивался права беженцев на труд, добивался их расселения, добивался права получать образование по программам Российской империи, добивался права поступления по окончании среднего образования в университет. Все это делалось. Надо понимать хорошо, что бедные, чужие бедные никому не нужны. И одни страны просто загораживались, отгораживались от этих проблем, им это не нужно было. Другие страны
даже страдали жуткой русофобией.
Было такое. И во Франции было очень много русских беженцев. Там очень большая русская колония. Русские офицеры работали на заводах Франции, для которых не хватало рабочей силы у самой Франции, потому что многие погибли во время войны.
У нас принято считать, что там чаще таксистами становились, но ведь были инженерами, даже доходило, но это не так часто, наверное, до таких должностей. Я вас, к сожалению, перебила, когда вы перечисляли то, что смогли внести русские общины в жизнь этих стран. И, можно сказать, именно приумножить то лучшее, чем сами владели, они могли действительно этим поделиться.
Что касается Франции, то работа в архивах, она отрезвляет. И когда я работала в архивах Министерства иностранных дел, в Национальном архиве Франции, я увидела не стремление помочь, я увидела стремление отгородиться. И больше всего французские власти беспокоились о том, чтобы вместе с беженцами не получить большевиков на свою территорию. Вопросы помощи, вопросы обустройства, они были на более дальнем плане, они отодвигались. Вот этой главной задачей – не пустить большевиков на свою территорию.
То есть они нам, как говорится, подарили факел этот революции, можно сказать, знамя, а возвращение к себе очень боялись, да, буржуазная Франция? Ну.
Этого очень не хотели. Ну и если вернуться все-таки к поставленному вами вопросу, а что же было с Советом послов? Вот Совет послов был создан. Он был создан не в том виде, в каком он существовал в 1917 году. Если в 1918 году это совещательный орган, то Совет послов 2021 года, он восстанавливал деятельность министерства. Был центр, который находился в определенном сопряжении с представительствами на местах.
Это в Париже центр?
Центр был в Париже, да. И надо сказать, что на протяжении двух десятков лет довольно стабильно работали 26 представительств в разных странах. Деньги заканчивались очень быстро. Сокращалось жалование, сокращались дотации на существование этих представительств. Некоторые представительства довольно рано лишились вообще какой-либо финансовой поддержки. И тем не менее продолжали работать дипломаты на своих постах. Если у них была хоть малейшая возможность прокормить себя, они продолжали работать. Они продолжали оказывать помощь, они продолжали помогать. Когда-то дочь такого представителя в Праге, Ирина Владимировна Рафальская, мне рассказывала, как к отцу приходили просители, а он уже не получал никакого жалования. Приходил такой проситель и плакался, что вот денег нет, там жить не на что, а надо вот писать, вот надо судиться, надо обращаться к чешским властям за помощью. И отец, к которому до этого заходила мать, объясняя, что детям нечего обуть, и надо бы какую-то обувь купить, открывал свой сейф, доставал свою гербовую бумагу, купленную на свои деньги, и бесплатно писал прошение для того человека, который к нему пришел.
То есть делали все, что могли. И часто уже на таких общественных началах, не получая даже за это никакое, не то что вознаграждение, а как бы разумной платы. Вот такие условия, но, наверное, это все касалось уже личных качеств этих людей. И об этом мы сейчас поговорим отдельно. Но а все-таки в каких странах тяжелее всего была ситуация с нашими беженцами?
Сложно так судить, но, наверное, все-таки сложнее было в мусульманских странах, потому что и сложные языки для того, чтобы как-то его освоить и вписаться в структуру.
И вера, конечно.
И вера, ограничения религиозные, другой совершенно образ жизни. Ведь это страны капитуляционные, так называемые. Раньше там действовали капитуляции, и христиане там жили по своим законам. А капитуляции были отменены, и в Турции, в Персии, Марокко жить стало очень сложно, конечно, в таких условиях.
Ну, дальше, как говорится, кого промысел Божий куда поставил, отправил, как вот сложилось, очень по-разному, мы знаем. Существуют и книги, и существуют и фильмы сейчас, когда пытаются анализировать. Немного, кстати. Хотелось бы, чтобы все-таки это было прошлое осмысленно глубже, с такой пользой и для сегодняшнего дня, конечно. И вот то, что вы делаете, вот у вас своя область, связанная вот с этим, как раз вот с дипломатическим советом, с людьми этого вида деятельности. Но чем больше будут раскапывать историки, тем лучше мы вообще поймем, что произошло, и тем лучше будем понимать, что дальше происходит. Елена Михайловна, и в заключение этой нашей вступительной беседы скажите, до какого времени существовал этот совет послов вообще?
Знаете, когда я начинала заниматься темой, долгое время пока занималась, я считала, что до Второй мировой войны. А потом выяснилось, что нет. Оказалось, что некоторые представительства, конечно, это был уже не совет послов, но некоторые представительства продолжали действовать на протяжении всей Второй мировой войны. Таким представительством, например, было представительство в Лондоне под руководством Евгения Васильевича Саблина. Он работал всю Вторую мировую войну. Но еще больше я была удивлена, когда столкнулась с тем, что после Второй мировой войны, когда заканчивалась гитлеровская оккупация, дипломаты возвращались на свои места и просили власти вновь открыть свои представительства. И они открывались. Так представительство открыл Буткевич в Бельгии, в Брюсселе. После разбирательства относительно того, как он вел себя во время оккупации, бельгийские власти разрешили ему вновь открыть представительство. И надо сказать, что потомки наших русских беженцев, русских эмигрантов, там показывали мне документы, датированные концом 40-х годов за подписью Буткевича. Еще интереснее факты всплыли в Копенгагене. При моем общении с русским эмигрантом уже 70-х годов он сказал, что, наверное, он был последним, кому помог русский благотворительный комитет в Копенгагене. А этот комитет был создан русскими дипломатами тогда, в 20-е годы. И вот он просуществовал, и в 70-е годы он только закрылся.
То есть люди это поразительно несли свое служение сколько могли. ну, как говорится, вечная память этим труженикам, этим верным сынам своего Отечества. Вот промыслом Божьим непостижимым таком вот своем поприще за границей.
Главное, современной России не забывать об этом. И, может быть, и здесь черпать силу для дальнейшего развития.
Спасибо вам большое, Елена Михайловна, за эту вступительную беседу. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали первую беседу из цикла «Русская дипломатия в эмиграции. Создание и деятельность Совета послов русского зарубежья» с Мироновой Еленой Михайловной, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, кандидатом исторических наук. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Бывшие все проклинают. берег.